кроме двух пар полосатых чулок, которые ты терпеть не можешь. Все оживление и духовный подъем Фейт мгновенно исчезли. Ее радость лопнула, как воздушный шарик. Несколько ужасных минут она сидела в молчании, осознавая последствия своего безрассудного поступка. «Ох, Уна, я об этом не подумала», — пробормотала она печально. «Я вообще ни о чем не подумала заранее». Полосатые красно-синие чулки в резиночку были толстыми, грубыми и колючими. Их в минувшую зиму связала для Фейт тетушка Марта. Они были, вне всякого сомнения, ужасны. Фейт испытывала к ним отвращение, какого никогда еще не испытывала ни к какой одежде. Надеть их она, конечно, не могла. Они лежали все еще ни разу не надетые в ящике ее комода. «Теперь тебе придется носить полосатые чулки», — сказала Уна. «Только подумай, как мальчишки в школе будут смеяться над тобой. Ты ведь помнишь, как они смеялись над Мэйми Уоррен из-за ее полосатых чулок и обзывали ее вывеской парикмахера, а твои чулки еще хуже». «Я их не надену», — уверенно сказала Фейт. «Уж лучше пойду с голыми ногами, хоть и холодно». «Ты не сможешь пойти завтра в церковь с голыми ногами? Подумай, что скажут люди». «Тогда я останусь дома». «Ничего не выйдет. Ты отлично знаешь, что тетушка Марта заставит тебя пойти». Фейт это знала. Единственное, на чем всегда настаивала тетушка Марта, обычно не дававшая себе труда на чем-либо настаивать, в любую погоду все они должны пойти в церковь. Как они при этом были одеты и были ли одеты вообще, ничуть ее не заботило, но они были обязаны пойти. Именно так воспитывали тетушку Марту 70 лет назад, и она так была намерена воспитывать их. «А ты, Уна, не могла бы одолжить мне какие-нибудь из твоих чулок?» — жалобно спросила несчастная Фейт. Уна отрицательно покачала головой. «Нет, ты сама знаешь, у меня только одна черная пара, и они такие тесные, что я сама их с трудом натягиваю. Они на твои ноги не налезут. И мои серые тоже. К тому же у них все коленки штопаны-перештопаны». «Я не надену полосатые чулки», — сказала Фейт упрямо. «Они на ощупь еще хуже, чем на вид, ужасно кусачие, и ноги в них, как бочки». «Ну, не знаю, что ты будешь делать. Если бы папа был дома, я бы пошла к нему и попросила купить мне новую пару, прежде чем магазин закроется. Но он вернется домой слишком поздно. Я попрошу его в понедельник, а в церковь завтра не пойду. Притворюсь больной, и тетушке Марте придется позволить мне остаться дома». «Это будет ложь, Фейт», — воскликнула Уна. «Ты не можешь этого сделать. Ты же понимаешь, как это было бы ужасно. Что сказал бы папа, если бы узнал? Разве ты не помнишь, как он говорил с нами после маминой смерти и сказал, что мы всегда должны быть правдивы, пусть даже мы не оправдаем его ожиданий в других отношениях? Он сказал, что мы не должны ни лгать, ни притворяться. Он сказал, что верит в нас. Ты не можешь притвориться больной, Фейт. Просто надень полосатые чулки. Ведь это один только раз. В церкви их никто не заметит. Это совсем не то, что в школе. И к тому же твое новое коричневое платье такое длинное, что их почти не будет видно. Как это хорошо, правда, что тетушка Марта сшила его тебе на вырост, хотя ты была ужасно недовольна, когда она его закончила». «Полосатые чулки я не надену», — повторила Фейт. Она вытянула свои голые белые ноги, встала с могильной плиты, медленно прошла по мокрой холодной траве к слежавшемуся снегу в углу кладбищенской ограды. Там, стиснув зубы, она встала на снег и замерла. «Что ты делаешь?» — в ужасе закричала Уна. «Фейт, ты простудишься насмерть!» «Это я и пытаюсь сделать», — ответила Фейт. «Надеюсь, что я очень сильно простужусь и буду завтра ужасно больна. Тогда это не будет притворством. Я собираюсь стоять здесь долго, столько, сколько смогу вытерпеть». «Но, Фейт, ты можешь действительно умереть,